Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Я даже не знаю, как желать доброго дня, потому что то, что происходит сейчас на улице, оно как-то к доброму вообще мне никак не относится, не ассоциируется. Но, тем не менее, здравствуйте все, никто не болейте. А если кто болеет, поправляйтесь поскорее. Это «Теорема» в прямом эфире, 4 октября, 11 часов. Привет.
Да, привет. С вами Виталий и Андрей. Слушай, а раскрой секрет, почему ты каждый раз про погоду разговариваешь?
Все потому, что в жизни человека должны быть ритуалы и традиции. Что-то должно неизменно повторяться из раза в раз, и это человека успокаивает, переводит в состояние душевного равновесия.
Например, в то же самое
утром
время
пьет кофе. Да. Да, кто-то там по вечерам обязательно читает книжку перед сном. А я считаю, что стоит начинать наш эфир с обсуждения погоды.
И это, да, действительно, это, так сказать, точка контакта, через которую, например, ну, подобные вещи, да, это точка контакта, с которого ты ощущаешь, все идет своим чередом. Да. Даже если мир рушится, рядом небоскреб попал, ты тем не менее можешь...
У меня кофе и круассан, как бы, и все.
Вот. А с другой стороны, здесь есть какая-то...
Здравствуйте, за окном дождь и рушится небоскреб.
Да. У меня кофе и круассан. Но я хотел сказать, что здесь кроется опасность. Нужно быть объективным. Да, и с одной стороны, ритм — это очень полезно, знаешь, как ритм питания, например, для взрослого человека. Для молодого, может быть, это вообще не важно. Ритм сна,
сегодня
ритм
забыл
питания.
Поесть, там, поспать. Ну ладно, ничего, что проект
интересный. Да, лег в 4, проснулся в 7, пошел научиться, да, вчера тусил, и жизнь полна красок.
Кто-то из классиков там сказал, что к 30 годам ты начинаешь выбирать то развлечение, которое позволит тебе вернуться до 9 вечера домой.
Вот, я как раз хотел сказать, что для человека взрослого это важно, просто потому что твое тело просто не выдержит, да, и ритм питания, сна, он, ну, просто нужен, да, режим, слово режим, да, такое немножко советское, но тем не менее оно вот помогает здоровым оставаться, поэтому я с тобой согласен. Вот с другой
строгий
стороны,
режим.
С другой стороны, ритм в ритуалах, да, нужно быть объективным, может привести к тому, что ты немножко засыпаешь и забываешь, для чего это нужно. И вот об этом мы сегодня...
Какая прекрасная подводка к теме получилась. Мы сегодня говорим о литургии и о церкви. Зачем нужна, литургия в церкви? Вот прям приглашаем вас присоединиться к нашему разговору. Что вы думаете по этому поводу? Зачем? Почему вот такая устоявшаяся традиционная литургия в вашей общине или просто вот в церквях, в которых вы когда-то были? Зачем это нужно, как вы думаете? Не мешает ли это настоящему богопознанию? Не является ли это препятствием? А может быть, наоборот?
Небольшое введение сделаем, да, чтобы было понятно вот актуальность темы. Ну, с одной стороны, мы заметил, я тут ковырялся.
Основки будут?
Да-да, ковырялся тут. Говорили ли мы уже о чем-то похожем? На самом деле говорили о церкви 26 апреля ровно полгода назад, ну, плюс там несколько дней. Говорили, да, с Михаилом Фроловым, у нас был в гостях, просто говорили о церкви, да, и, грубо говоря, зачем она нужна, какие угрозы для церкви существуют, особенно в традиционной форме, вот в современном мире. Вот, и также у нас есть сейчас телеграм-канал. Присоединяйтесь, кстати, «Теорема», нижний подчеркни, «talks» по-английски, ну, то есть разговоры.
Пока его окончательно не закрыли, присоединяйтесь.
Да-да-да, ну, очень удобно, на самом деле, мы туда часто трансляцию, в смысле, ссылку на трансляцию кидаем перед началом передачи, ну и какие-то еще, какая-то информация веселая, которая не грузит. Вот. Полезно, удобно. Вот. Также нас можно, кстати, сейчас прям комментировать везде, где вы к нам присоединились, и на сайте theos.fm. Вот. Ну, и мы опрос сделали в телеграм-канале, какая тема больше всего интересует, особенно что касается этики, церкви. И по результатам голосования оказалась самой интересной для наших слушателей тема о отношении христианских веры, христианских верований и толерантности, которая популярна в современном мире. Вот, но на самом деле оказалось так же, что мы на эту тему уже говорили, второй раз разговаривать не будем. По
может
ключевому
быть, как...
слову толерантность можно найти в наших
подкастах. Ну или как-нибудь потом повторим.
Да, да, и может быть в другом ракурсе. Но в целом мы там очень достаточно информативно, вот именно так, теоретически, да, теоремно обсудили ну, само как бы понятие и как оно вот именно с христианской верой уживается в современном мире. Простите за вот этот самый референс, но у нас есть размышления уже. И на самом деле, если вы что-то тоже хотите добавить, вы нам просто пишите и офлайн. Если вас реально волнует эта тема, да, про толерантность, присылайте. Мы офлайн мнения читаем, в следующий раз в передачах учитываем. И вот...
Общаемся на протяжении всей недели, а не только раз в неделю.
Почему о толерантности? Потому что, смотрите, церковь, она в противодействии мирским ценностям выработала какую-то апологетику форм, в которых она существует. То есть церковь имеет, да, устоявшиеся традиции, да, она вот ограничена часто храмом или местным собранием. Для людей непонятно, когда мы собираемся не в каком-то богослужебном храме, если мы арендуем отель, например, да, человек спросит. Что хотя, кстати, протестантские церкви часто это делают. Вот, и церковь, она, с одной стороны, консервирует формы, поэтому мы и говорим про литургию, да, и противостоит вот этой чрезмерной толерантности. С другой стороны, ей нужно приспосабливаться к современной жизни. И это достаточно сложный вопрос в результате. Как церковь должна сегодня выглядеть? И нужно ли то, что мы делаем? Не делали ли мы это все по привычке? Вот нет ли в этом какой-то жесткой закостенелости?
Да, насчет привычки. Даже мой, наш с тобой общий знакомый, православный священнослужитель, как-то мне признался, что иногда его посещает ощущение некого театра, когда он приходит утром на богослужение, переодевается в специальную одежду, берет специальную там эту штуку, вот как одел, да, называется, там поджигает это все, ходит, размахивает. И ходит и говорит, что мы вообще делаем здесь? Что вообще здесь происходит? Почему мы это делаем из раза в раз? Но, говорит, что там, со временем сомнения уходят, да, он погружается в красоту литургии, но, тем не менее, это ощущение это посещает все равно всех, даже священнослужителей.
Да, здорово ты сказал про погружение в красоту литургии. Просто мне понравилось. Друзья, вот такой вопрос. Есть ли в этом что-то устаревшее, ненужное? Или же...
В любой форме, то есть мы не говорим о конкретной деноминации, потому что все этим страдают.
Мы сейчас будем, кстати, ковырять именно, да, будем погружаться, именно говорить о различных частях того священнодействия, в котором мы присоединяемся, когда приходим в ту или иную церковь. Так или иначе, какие традиции существуют, даже если им 10, 20 лет, там, 100 лет, 200 лет, да, уже есть традиции. Вот, и тем более, что если им 2000 лет, да, каким-то традициям, например, собираться по воскресеньям. Самая старая христианская традиция. Так вот, если вы считаете, если вам кажется, что что-то из этого, его, ну, это не обязательно, его может и не быть в христианской церкви, настоящей, по вашему мнению, пишите нам. Если вам кажется, что должно быть как можно... Вот вы больше на стороне Андрея сегодня и считаете, что ритуалов должно быть побольше в нашей жизни. Я шучу, конечно. То тогда тоже пишите, присоединяйтесь. Нам интересно, что вы думаете. У нас не так много времени, чтобы о такой супер обширной теме поговорить.
Ты сказал, самая старая традиция — это собираться в воскресенье. Но на самом деле глобально, если посмотреть на любое богослужение, в любой деноминации, все они наполнены той самой старой традицией. Ну, кстати, не все собираются в воскресенье. Бывают исключения вынужденные. Но, смотри, традиция петь, по-моему, была она всегда. Ей 2000 лет. Мы читаем, что ученики пели.
Что обсуждаемо.
Дальше.
Кстати, обсуждаемо.
Дальше, значит, изучение Священного Писания. Ну, евреи
просто
этим занимались.
Почему говорю, что обсуждаемо? Это. Прости, про пение, чуть вернусь. Потому что, мне кажется, это было не... То есть это было не обязательно повторяющееся, не обязательно там в начале... И
не
скорее оказионно. То есть иногда просто по вере, да, ученики.
Ну, не, я говорю просто петь. О том, что в принципе могло присутствовать богослужение.
Да.
Не как жесткая форма.
Ну, да,
это музыка, это изучение Священного Писания, обсуждение вопросов, преломление Священного Писания, да, и как это использовать в жизни.
Да,
и это совместные молитвы.
Да.
Вот три кита, на которых стоит любая литургия.
Да.
Форма и как это выглядит, это уж совершенно правильно.
На самом деле, я в последнее время все больше задумываюсь о том, что мы вообще делаем в церкви и что делает свои жизни церковь, и в чем есть настоящая жизнь. То есть мы вот, ну, я вот, например, в своих размышлениях тоже, мы сегодня с тобой не претендуем на какую-то истину в последней инстанции, мы просто считаем, что об этом важно поговорить и задуматься. Вот, поэтому присоединяйтесь. Давай начнем с, пойдем по пунктам, да, само собрание.
Да.
Мы говорим о богослужении в евангельской протестантской церкви, откуда мы сами родом.
Ну да, потому что чем мы в чужой монастырь сейчас будем поглядывать.
Вот, ну и как бы так обо всем тоже, обо всех.
Ну да,
обо
хорошо, всем. Воскресенье, люди собираются, общаются, дальше начинает звучать со сцены некая музыка, разная по-разному она бывает звучит, по-разному это все обставлено и выглядит, но тем не менее обычно это музыка, это общее пение, где со сцены, условно говоря, из-за кафедры некая группа или там один человек поют как ведущие, а остальные подпевают как тех, кто идет за этим ведущим, да? Дальше, ну, что такое поклонение? Это, во-первых, люди там как-то настраиваются, это эмоциональное какое-то расслабление, это некая медитация, можно сказать, да? Это проговаривание неких истин важных, совместное проговаривание вслух в песне, вот. Дальше, как, ну, обязательно там молитва совместная, что тоже обычная практика. А потом изучение писания, проповеди разные бывают, бывают тематические, бывают там изучение именно отрывков каких-то, тоже по-разному. Но, тем не менее, обычно всегда это связано все равно с Библией, с изучением Библии. А совместная молитва, как я сказал уже, длинные, короткие тоже разные, и выглядят они тоже по-разному, но, тем не менее, они тоже всегда есть. Вот. Вот они. Вот что происходит обычно в протестантской евангельской
церкви. Я вот слышал недавно, что, не будем называть, да, где, что, но в одной церкви начиналось все с гимна России. Потому что мы же уважаем свою страну. Почему бы не начинать служение с гимна России? Как тебе?
Ну, странно немножко. Отечество наше на небесах, ну, ладно.
А вот видишь, а уже опасно, может быть, такое высказывать. Но здесь знаешь, в чем момент? Претензия сама к тому, что вот вроде как собрали всех людей, и вот они должны вместе стройно куда-то идти. А в последнее время есть четкая тенденция на такую демократизацию. То есть кто-то даже говорит, что мода на то, что мы изучаем первую церковь и как она жила, такая мода, да, вот сейчас есть. То есть посмотреть, как же жила первая церковь настоящих учеников Христа. Она появилась, потому что людям, ну, немножко надоело вот это вот, знаешь, когда их собирают, а потом говорят, а сейчас мы будем вообще-то гимн России петь, например. Или, а вот сейчас вам надо, давайте-ка все встанем. И как бы неудобно не встать. Да? Ты все равно подчиняешься какому-то водительству. Вот. И вот претензия на то, что есть какая-то такая стадность, да, и ты буквально себя чувствуешь овечкой Божьей, которую куда-то пастор ведет, да,
пастух
который
ведет
пастух,
овец.
Да, вот овец ведет, там стрижет их иногда. Вот я специально подвожу под такой образ, картину такую. Вот, вот это вызывает напряг. И знаешь что, доля истины здесь есть, потому что, ну, когда какие-то совсем бредовые формы, давай поговорим о... Ну, чуть-чуть перескочим, да, просто поговорим о, например, о том, как выглядит иногда проповедь со сцены. А, бывает разный формат, да, бывает как лекция, бывает как шоу. Вот я, например, был в мега-церкви, где нам очень повезло быть на служении, где пастор проповедовал сам, потому что на остальных служениях его записывают и транслируют позже. А там, там много собраний, вот, значит, он выходит. Пастор выглядит немножко... Я вот сейчас... так, на грани, да, какого-то суждения, ну, просто я вот объективно говорю, он выходит, он реально выглядит как звезда. Ну, давай называть вещи своими именами. Ну, звезда, ну, действительно, многие люди слушают, многие люди... Он заменил, знаешь, то есть вот вроде так приходишь из мира в церковь.
К нему так просто не подойдешь.
Да-да-да.
У него секьюрити, охрана, он за сценой всегда, да, то есть он раз появляется на сцене, проповедует, потом уходит за сцену, и ты не имеешь с ним контакта. Да. Ну, как, собственно, звезда здесь, на концерте.
Да, многие люди, они вышли из мира, и вроде как им запрещено уже поклоняться вот этим звездам, да, кричать, о, ты крутой, там, мы тебя любим, там, визжать от восторга. А им как бы дают, ну, то же самое, только в другой упаковке. И вот этот пастор, знаешь, он реально в кожаной куртке, у него стилисты, он выходит, он в конце говорит, молитесь за меня. Вот, и уходит, он реально чуть ли не с дымом там появляется, проповедует. Да. Крутейшую проповедь, которая вдохновляющая такая речь. И, ну, это, скажем так, прямо говоря, это вот такая часть шоу. И ты знаешь, а в некоторых церквях, например, вот эта трансляция, она еще и как бы, ну, на филиалы распространяется. То есть там есть какие-то лидеры, пасторы, да, но тем не менее во всех филиалах этой церкви, где-то в других городах, там, где поменьше людей собирается, просто они смотрят трансляцию вот этого мероприятия. Как тебе это?
Ну, не по мне.
Не хотелось бы.
Не по душе.
Не хотелось бы, да, чтобы церковь до конца стала, ну, просто каким-то шоу. Так вот, на мой взгляд... Сразу о самом главном.
Давай.
Суть, она вот в... Вообще не в сцене, на мой взгляд. Друзья, пишите свое мнение, но мне кажется, отношения, да, вот, английское слово есть fellowship, ну, то есть это открытые взаимоотношения, где есть какая-то вот подотчетность, где есть...
Горизонтальные социальные связи между верующими. Не вертикальные, как я, пастор, и ты, и вот я, ты меня слушай, а много горизонтальных.
Да, Клёво, ты сказал, то есть вертикальные отношения с Богом и горизонтальные с верующими. Вот. И где работает этот принцип из Иакова 5.16? Признавайтесь друг другом перед друг другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного. Когда мы признаемся в ошибках даже, и наше исцеление, ответ на наши нужды мы находим в том, что мы открыты. Вот. И, на мой взгляд, церковь, где есть такое общение, где есть старейшины, то есть люди, которые прошли какой-то путь со Христом и могут делать настоящих учеников Христа, да, где действуют вот эти дары из Ефесянам 4 глава, там, пастор, апостол, пророк, евангелист, и это не человек-служитель на сцене, это человек, у которого есть такой дар, да, дар заботы о других, дар евангелиста, дар учителя, и он это делает как один из равных. Вот. Также, где есть общение с другими искренними верующими людьми. То есть, когда мы не просто какая-то церковь в городе, которая самая классная, самая крутая, а где, ну, на контрасте, да, а в ранней церкви не было вообще течений деноминаций, понятно, да, были просто поместные церкви в разных городах по домам, и... Ну, например, апостол Павел, который пишет свои послания.
Ну, тем не менее, они не были едины. Там каждое послание, в каждой церкви свои перегибы были. То есть можно сказать, что каждая церковь была отдельной деноминацией.
Но они же общались. То есть апостол у них был один, да, начнем с этого. Да, и группа учеников ходили. Это немножко... Спасибо за твой комментарий, но это чуть-чуть было не то. То есть это были христиане, которые не было плана, что они разделятся и в одном городе...
Не было, они
городе...
просто по-разному понимали какие-то вещи, да, и их наставляли.
Ну, потому что они культурно были разными. Mm-hmm. Но, тем не менее, общение между ними предполагалось. То есть, потому что это ученики Христа, это один ученики Христа. Павел даже пишет об этом в Коринфе, что были, начались разделения, когда кто-то говорил, этот Аполлосов, этот Павел, mm-hmm. Павлов и так далее. Но он говорит, вообще так не должно быть, разве Христос разделился?
Mm-hmm. Публиит и Аполлосит.
Мы сейчас прям, я же говорю, по харду прям вот в глубину mm-hmm. и прям немножко жестко, да? Ну, то есть в идеале этого не должно быть. Вот. Тем не менее, я думаю, что воскресное служение как праздник, встреча и общее собрание большого числа людей, ну, это тоже неплохо, это тоже нужно, потому что, собираясь в группах, где вы общаетесь, то есть, ну, не будет вот этого праздничного.
Понятно, если это просто фоново идет, нет событийности определенной, да. Это не совсем то. Все-таки должна быть какая-то периодическая встреча, как мы сказали, повторяющаяся, цикличное что-то. И должен быть какой-то совместный праздник, празднование Евангелия.
Да, кстати, что мне кажется, не обязательно даже каждое воскресенье, просто вот...
Опанца.
Да, добавим еще лодку либерализма. То есть я верю, что собираться раз в неделю...
Кто раскачивает лодку?
Ну смотри, собираться раз в неделю важно для верующих, но мне кажется, основа здесь все-таки это вот не литургия, вот на мой взгляд. Потому что, я говорю, воскресное служение как праздник собраний, когда мы переосмысливаем суть этого, который вот важен, да, как именно... такой большой гимн Христу, когда мы все вместе собрались, и Бог что-то говорит большому собранию всей церкви, это важно. Но mm-hmm. мне кажется, это не может заменить собой живые отношения. То есть здесь появляется прихожанство. То есть если мы оставляем только воскресенье, mm-hmm. то появляется прихожанство, mm-hmm. которое не может собой заменить отношения, как я сказал.
Пришел раз в неделю, ушел и забыл, да? Потом вернусь через неделю, снова побуду христианином.
И оно не может помочь, это прихожанство, когда человек реальное духовное давление испытывает. Вот в той жизни, которую мы должны жить, да, будучи учениками Христа, прихожанство воскресное, оно, ну, это очень сложно. То есть тебе нужно, чтобы кто-то с тобой этой жизнью жил, знаешь, помогал тебе, реально шел с тобой, нес тебя иногда на руках.
Кверх тормашками так все получается. Мы должны жить христианской жизнью в течение недели, да, и один день как бы отдых такой, праздник. Ну, как в Писании мы читаем, что суббота, да, день Господу, день отдыха. А у нас получается наоборот. Мы в течение недели вроде как не совсем христиане, многие так, а потом раз в неделю приходим, и вот мы христиане-христиане прям по харду. А потом снова расслабляемся. Все как-то наоборот.
Давай, я просто мысль закончу, прости. И потом мы в другой формат перейдем. Нет, все нормально. А, само слово, просто я чувствую, что идет, да, эта тема, давай ее чуть-чуть углубим. Само слово «кайнония». Это очень интересно, потому что оно используется в Новом Завете для описания взаимоотношений. Вот. И это, в первую очередь, это отношение Бога к нам, а во вторую очередь, отношение между учениками, которое подразумевается. Вот это слово, оно мне очень нравится, кайнони или кайнония, греческое, кайнония, да. Это, оно переводится, ну, длинным списком слов. Это, в первую очередь, взаимоотношения, соучастие, общение, общительность и даже подаяние, пожертвование. Это очень интересно, потому что что имеется в виду?
Участие в каком-то общем деле.
Да, мне нравится, вот опять-таки немножко теологии, мне нравится, что этим словом можно было бы описать те взаимоотношения, которые внутри Троицы. Вот эти взаимоотношения внутри Отца и Сына, и когда в Евангелии от Иоанна он говорит, что пусть как мы едино, они будут едины, и я буду в них, да. То есть подразумевается, что Бог хочет, чтобы вот мы были настолько взаимопроникающими, что вообще мы из множества превращались во что-то одно, да. То есть как Троица, единый Бог, тем не менее он триедин, три личности, которые настолько близко связаны. Ну вот, на мой взгляд, любовь Бога, да, она вот такая. То есть любовь Бога — это не какая-то неизменная характеристика, да, просто титул. А это то, что он постоянно участвует в нашей жизни. Это его вечное даяние, забота, постоянное участие в жизни человека. И Бог хочет, чтобы... Ну, то есть он постоянно хочет о нас заботиться, он постоянно проникает в нашу жизнь для того, чтобы как-то ее менять, для того, чтобы... помочь нам, да, вот эта его любовь, она постоянная. И он хочет, чтобы наши взаимоотношения, они были такими же, чтобы это было такое взаимопроникновение, да, неподдельная забота друг о друге. Смотри, и это кроме как в открытых взаимоотношениях, когда ты действительно заботишься, когда, грубо говоря, на практике твой холодильник открыт для твоих друзей, когда у тебя кто-то может дома остаться. Ну, то, что пишет часто Павел и вообще новозаветные авторы, что гостеприимство, ревнуйте вообще об этом. Да? То есть, когда мы, знаешь, живем вместе, когда мы, вот на практике это жизнь, когда мы действительно ее проживаем, когда люди становятся нам на самом деле братьями и сестрами. Вот эти термины религиозные, когда это на самом деле тебе как брат и как сестра. Да. Вот Новый Завет это подразумевает.
А не то, что, знаешь, можно у вас переночевать? Ну, я не прибрано. Извини, не получится. Так, ну мы о формах сегодня, да, все-таки?
Да-да-да.
Ну, говори, давай не будем уходить от этого далеко.
Почему это важно? Потому что мне кажется, что все-таки форма здесь может быть препятствием. И хорошо пережить вот эту кайнонию, когда вы просто вместе церковью уехали куда-то, например, на сплав по какой-нибудь горной реке или в палатках вместе живете. Вот.
Ну там столько нового узнаешь.
Вот. Ну, ты знаешь, я верю, что Новый Завет, он предназначил нам так вместе жить. То есть, если мы вместе на этой духовной войне, да, если мы вместе христиане...
Помнишь, была телепередача?
То мы должны вот так и жить.
«Последний герой» была передача, да. Помнишь? И там очень интересно раскрывались персонажи, те вот телезвезды, которые там присутствовали, на них по-другому смотрел совсем, потому что, оказывается, в экстремальных условиях...
Они люди?
Один был более трудолюбив, второй пытался сочковать все время. Хотя ты вообще не ожидал от них. Один смелый, а второй как раз немножко там малодушничал где-то.
Ну, и, кстати говоря, это о формах, потому что вот это вот общение, где ты начинаешь потом покрывать любовью эти недостатки, или наоборот, становится видно, сильные начинают нести немощи, бессильных, как Писание говорит, да? Когда мы заботимся друг о друге, там написано «носите бремена друг друга, таким образом исполните закон Христов». Вот ответ. Как нам исполнить закон Христов? На самом деле не потому, что мы приходим в церковь регулярно, а потому, что мы будем вот так носить.
Приходите регулярно на богослужение, и тем вы исполните закон Христов. Нет, что-то не клеится. По-моему, не
носите бремена друг друга, да. Вот, короче говоря, я верю, что вот собрание, да, это в первую очередь какое-то собрание такой любви. И здесь надо переопределять все, на мой взгляд, и... думать об этом. И даже если у нас есть какая-то литургия, думать, а есть ли в этой форме содержание.
Так, ну что, давай дальше критиковать.
Пошли дальше.
Тогда. Я надеюсь, наши старшие служители не слушают эту передачу.
Да нет, нет. Ну, наоборот, это повод задуматься для нас всех.
Для всех, на самом деле, да. Итак, ключевое событие в евангельской церкви — это проповедь. это проповедь, которая из-за кафедры читается, и она может быть разных видов. Мы тут парочку характеристик представили, вот про как шоу мы уже поговорили.
Куда это может скатиться?
Когда, да, все, что происходит на сцене, это реально как вот на сцене в клубе или в концертном зале, когда большая концентрация на внешнюю картинку, на поддержание некого звездного авторитета всех, кто выходит на сцену. Ну, ты же за кафедру вышел, ну, значит, ты уже все, серьезный человек. Обычно это в крупных церквях, в мега-церквях происходит. Кстати, вот прочитал, самая большая мега-церковь не в США совсем, а в Корее. Я каждую неделю ее посещаю 450 тысяч человек.
Что, вот, в принципе, не может не радовать.
Полмиллиона человек каждую неделю
просто проходит. Знать, что так много людей, да, верующих, собирается в Корее каждую неделю. Слушай, ну, здесь такой момент, что почему это существует? Потому что это поддержано духовным верованием, да, что человек очень одаренный, ну, и как бы вот, ну, вот поэтому он звезда. Но здесь есть некая замена, да, получается, это как какой-то посредник иногда между собой.
Да, у меня есть, вспомнилась история, как пришел к Богу Чарльз Сперджин. Он уже искал Бога, то есть Господь стучался в его сердце, он читал разную литературу, но никак не мог там, да, осознать, это не проваливалось в его сердце. И вот однажды он пошел в какую-то церковь, которую ему порекомендовали, шел, началась какая-то снежная буря. Короче, он не дошел до этой церкви, и пришлось ему спрятаться от этой снежной бури в методистской общине, куда он совсем не собирался приходить. Зашел, сидит и думает, ну как я сюда попал вообще, надо домой идти, ничего тут хорошего не будет. Выходит на сцену служитель, который не являлся пастором и лидером этой общины, даже служителем как толком не являлся, просто там помощник. Сказал, что заболел пастор, и он сегодня поделится словом, начал, просто прочитал какой-то отрывок из Ветхого Завета и сказал одну, по сути, мысль, что вам надо обратиться ко Христу. И сказал, молодой человек, сидящий на заднем ряду. А там мало было человек, он один из нескольких пришел. Я вижу, вы очень грустный, вам нужно обратиться ко Христу. И вот такая незатейливая, простая проповедь незвездного, совершенно простого человека привела в итоге к Богу, потому что Чарльз Спержин тут же прям слезы градом ему полились, и он понял, насколько Евангелие простое, что ему не нужно искать в круг каких-то философствованиях и в красивых речах. Оно простое, нужно просто обратиться и посмотреть на Христа. Так что не обязательно все это вот звездность нужна. В простоте Господь действует иногда, и сила его совершается как? В немощи.
Угу. Второе. Вот, это прям в тему.
Вторая характеристика. Иногда проповедь выглядит как лекция в институте. И тут у меня много вопросов, потому что у меня еще в институте возникла такая мысль, а зачем вообще ехать на другой конец Москвы, куча народа, если можно идти вот...
На секундочку, но ведь это когда возникло? Это возникло, когда другой формы передачи знаний
да,
не было.
Да, тогда да. А сегодня зачем это делать? Зачем ехать, если эти
многие
тексты...
задают такой же вопрос.
Если эти тексты можно переслать по почте, по интернету, да, я лучше почитаю, я на слух хуже воспринимаю, чем я прочитаю и усвою, да. Ну, на крайний случай. Если надо какие-то эмоции передать, можно же записать видеолекцию, а потом разослать всем. Зачем это нужно? Правильно? В какой в этом смысл? И вот тут тогда вопрос. Устарел ли формат проповеди как лекции? Как способы передачи
ты
информации?
Ты телефон взял, тебе пастор пишет?
Я так, чтобы лишним не
сказать. Андрей, ты проповедуешь в воскресенье.
Ну, кстати, я проповедую, да. Так, но есть другая сторона, которая вот с одной стороны так, а с другой стороны, если мы допускаем действие Святого Духа через проповедника прямо здесь и прямо сейчас, тогда этот формат не устарел. Потому что в видео или в тексте это одно. А если этот человек говорит прямо сейчас, как вот тот проповедник в той методистской церкви, да, он увидел этого молодого парня, Чарльза, и обратился к нему, потому что Дух Святой действовал через него. Если мы это допускаем, если мы в это верим, тогда этот формат не устарел.
Я с тобой согласен полностью. Я думаю, что, знаешь, забегая в самый конец, я думаю, что в любом формате может действовать Бог. Мы, знаешь, скорее бросаем вызов, потому что часто, ну, кто-то нас послушав, да, может сказать, да вы что, ребят, Бог же в этих форумах и живет. А вот мне хочется сказать, особенно, знаете, перечитайте книгу Деяний, Деяния апостолов, и Евангелие, все подряд Евангелие, потом Деяния. И вот абсолютно вот рекомендую с чистого листа, вот просто.
Может, в каком-то переводе.
Новом переводе, да, тоже об этом подумал. И ты вдруг видишь, что было главным. И ведь Бог действовал. Сегодня иногда мы хотим, чтобы Бог действовал в этих формах. Но он не действует.
Мы его там... загоняем в эти формы, да. То есть Бог, ты обязан действовать вот так, потому да. что наши отцы так делали, и наши деды так делали.
А вот там, смотри, а там комментарий маленький. Павел просто трудился, он работал, с него тек пот, потому что он работал, знаешь, как он с утра учил, вечером у него собрание народу, как он сам пишет, а днем он работал. И иногда было жарко, и он потел. И он брал тряпки, которыми он вытирал этот пот. Приходили люди, брали эти тряпки, относили на больных, и больные исцелялись. Вот просто реальность. И, знаешь, Бог действовал. То есть не нужна была какая-то специальная, суперпродуманная форма, в которой сакральность замораживалась в одном месте, к собранию, в котором изливается Дух Святой, как люди верят, да, и так далее. Бог постоянно хочет быть в нашей жизни. Он хочет, чтобы мы являлись... апостолами, пасторами и так далее, везде. Не только, когда мы вот на сцену вышли.
Утреннее богослужение, пастор мега-церкви провел служение, а днем пошел в гараж, например, чинить автомобили своих прихожан. Вот. За небольшую плату, скромную. Вот. Чинил, масло где-то поменял, где-то колодки поменял, где-то там с проводкой разобрался. А вечером торопится опять, переодевается и идет.
Ну, на всякий случай, мы не против церкви, где человек высвобожден, да, где у него, он действительно заботится о людях, да, и Бог его призвал, и он, ну, вся его жизнь — это служение, да. И у него нет времени работать. Мы не против этого. Мы просто... Очень важно, да, понимать, уже в который раз говорю, очень важно понимать, в чем есть жизнь, есть ли действительно присутствие Божие, его благоволение в том, что мы делаем, или же это просто традиция, которая уже просто стала пустой традицией.
Так, о форме проповеди еще пару слов. Есть проповеди тематические, где... Ну и соответственно, есть плюсы и минусы у этих форм. Тематические проповеди, минус зависит от настроения человека и его личной жизненной ситуации. Почему минус? Потому что другие могут это не переживать сейчас и вообще не понять вообще, о чем речь и почему это его так беспокоит.
И 90% проповедей именно такие.
Да. И, но есть, конечно, плюс. Зато они по-настоящему пережитые, и они неформальные.
Да.
Вот. Есть другой способ, когда изучается священник. Священное Писание, отрывок. Есть плюсы, потому что ты тут как сказать-то не ангажирован, да, но минус, ты это можешь не переживать, это чаще сможет не касаться. Ну, это просто как о формах. Что, о причастии?
Да, побежали дальше. Единственное, скажу, что вот цитата, да, которая не может не прозвучать. Мне кажется, комментарий такой мог бы сейчас к нам прийти. Мне знакомый один недавно сказал, вот искренне. Он просто искренне сказал, он говорит, мы находимся в состоянии, когда сейчас вообще духовную пищу можно получить только на YouTube. А в своей церкви нет.
Да.
Тут, конечно, всем по-разному повезло, кому как повезло, но влияние этого фактора нельзя забывать. Это как раз нужна ли церковь сегодня, да, если ты можешь посмотреть проповедь на YouTube, мы вот об этом говорили полгода назад, можешь пожертвовать.
Например, какая-нибудь там Дудь церковь, условно говоря, да?
Да-да, пожертвовать на благотворительный фонд, да, на добрые дела, и вот вроде как ты участвуешь в жизни церкви, а потом с друзьями поболтать, попить чайку, с теми, кто тебе нравится, кто тебе подходит, кто тебе будет только говорить хорошее. И, в принципе, если мы смотрим на церковь, и она выглядит так же, то большие вопросы.
Да, Анатолий тут писал, приветствую, братья, а если посмотреть на этот вопрос в свете Слова Божия, то как?
Ну, мы стараемся.
Мы стараемся.
Ну, вы напишите, что вы конкретно, может быть, имеете в виду, спасибо.
Причастие. Есть проблема с причастием у протестантов? Вот. У традиционной конфессии проблемы нет, потому что там есть единое учение о причастии, что это такое, зачем это нужно. Есть преемственность, как в православной церкви считается, апостольская преемственность, что это то самое причастие, которое Господь тогда дал ученикам, разломив хлеб и чашу, да, когда подал. И вот мы делаем то же самое. У протестантов есть проблема, потому что понятия о преемственности нет, и толкового учения о причастии нет, потому что каждый трактует как хочет. В разных деноминациях, в разных церквях, да даже в одной церкви разные проповедники толкуют по-разному. Да что там, даже один проповедник может в это воскресенье так это толковать, а через месяц как-то по-другому, потому что нету четкого представления о причастии, как вот мне видится это. А вот скажи-ка мне, друг, ты же имеешь богословское образование, просвети нас. Про причастие.
Ну, это пусть так громко такое? Не звучит, просто несколько размышлений.
Евхаристия.
Да.
Короткий курс.
Есть, смотри, есть 5 исторических взглядов, которые во многом протестантская церковь перенимает. Да, там около 5 точек зрения, там преосуществление, соосуществление и так далее, там символ. Вот. И это все, вот это богословие активно развивалось, даже были споры уже между там Кальвином и Лютером, да, по поводу того, как смотреть на причастие, ну, то есть в самом зачатке, да, классического протестантизма, ну, то есть там становится ли хлеб и вино реально телом Христа каким-то необъяснимым образом, либо же, ну, то есть спектр такой, либо же просто благодать какая-то действует, либо же это просто символ. Я вот простыми словами такой, и такой вот градиент, да, крайних точек зрения существует.
По Иоанну становится, по Павлу не становится.
Ну, скорее по католикам становится, да, по Кальвину это просто символ. И в протестантской церкви сегодня можно услышать, это очень интересно, потому что люди часто не разобрались для себя, как не верят, потому что можно услышать прямо на одном и том же служении от одного и того же человека, это становится реально телом и кровью. И потом говорится, ну, это просто символ. Вот. То есть, но я, знаешь, вообще что думаю? Я думаю, что если читать... Я вот читал недавно серьезную работу, там, доктора богословия одного, именно о... Ну, он вообще занимается, специализируется в том, как проходили собрания первых христиан. И ты знаешь, похоже, что когда мы это все изучаем, то есть весь исторический фон и так далее, мы приходим к простому выводу, что Христос преломил хлеб и вроде как традицию не хотел установить, но люди установили. А речь о том была, что просто люди ели вместе,
да,
вспоминая Христа. При этом,
он чтобы... Так, ну, они же кушали вместе, и он сказал, вот будете кушать другой, да, раз, вспоминайте меня.
При этом,
это как поминки.
Да, при этом Павел говорит, он говорит о том, что здесь есть какая-то сакральная такая часть. Слово сакральное берем, духовная часть, в том, что они едят вместе, потому что они вместе молились, и у них оказионно, то есть не подготовлено, звучали разъясняющие слова, когда вставал старейшина, и опять-таки это был не один, это было очень живо. И он разъяснял места Писания, да. Иногда звучали вопросы, я думаю, они пели.
Это было живое общение за столом.
В котором Христос пребывал, потому что они все-таки обсуждали Писание, они.
Поэтому он говорил, не вспоминайте меня, когда будете кушать.
Да.
То есть не теряйте фокус на мне.
Да, да, да. И, что самое интересное, Павел пишет, здесь есть такой аспект, когда вот мы говорим про... Это места Писания, которые часто цитируются, но если их просто незамутненным взглядом прочитать, когда он пишет в 1 Коринфянам,
да,
11 главе, давай я процитирую, потому что это важный момент. Он говорит, далее вы собираетесь... Это 11 глава, 20-29 стих. Когда вы собираетесь так, что... далее, когда вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, что он говорит? Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов для того, чтобы есть и пить? Вы пренебрегаете церковь Божию, унижаете неимущих. Что вам сказать, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Потом он говорит про Христа, а потом в конце он, в 29 стихе, он пишет, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем. Контекст говорит о том, что Христос говорит об отношениях в церкви. То есть он не говорит об каком-то ритуале, да, сакральном. Он говорит о том, что вы, когда собрались, вы должны размышлять о теле Христовом, о месте каждого человека в теле. У вас не должно быть разделений. И говорит, вот это вот недостойно, когда вы не думаете о теле Христа как о едином теле. Это очень интересный аспект, потому что он как будто бы, знаешь, о чем говорит? О том, что вы собираетесь, вспоминаете Христа, и у вас должны быть правильные отношения, как в теле. Когда вы другого считаете важным членом тела также.
Но он же говорит, когда вы это принимаете, вы смерть Господню возвещаете, доколе он придет, да?
Да, да, да.
Вот. И так получилось, что, судя по вот этим отрывкам, церковь сформировала ритуал, сформировала такую традицию. И мы не говорим, что это плохо. Это даже, может, и неплохо, и даже, может, и хорошо.
Я не против, лично.
Потому что иначе это могло размыться, потеряться, забыться или стать тоже каким-нибудь народным непонятным суеверием.
Да. Но, судя по всему, самым главным здесь было помнить о братьях и сестрах, за которых также умер Христос, и что это все тело. И вот эти отношения, важность в отношениях, именно в кайнонии.
Хлеб как тело, вот мы друг другу, братья и сестры, а кровь — это та жертва, благодаря которой мы друг другу, братья и сестры.
И наш референс к слову кайнонии, да, он всплывает, потому что это именно взаимопроникающие отношения, где ты заботишься, почитаешь друг друга больше себя, вот в этих отношениях находишься, неразрывных. Об этом помнишь, иначе пьешь и ешь осуждение себе. Вот. И когда вы вместе собираетесь, да, вы вот должны помнить о Христе и помнить друг о друге. На самом деле речь шла просто о вкушении хлеба. И я думаю, что если нет слишком большого ритуала, если вы это просто делаете дома в такой форме, молясь, то вы не согрешаете. Вы не забываете про причастие. Ну, это вот совсем такой крайний взгляд, да, с одной стороны, но мне кажется, что речь все-таки шла просто о приготовлении хлеба вместе.
И знаешь, как это, в рекламе лекарств, прежде чем принимать, проконсультируйтесь со специалистом. Вот мы тоже, прежде чем принимать нашу точку зрения, проконсультируйтесь с вашими священнослужителями.
Ну, смотри, почему важно? Потому что есть некий перекос в применении ритуалов как инструмента при управлении церковью. Любых ритуалов.
Да легко.
Крещение, причастие. То есть ты не допускаешься к причастию, если у тебя есть... там, ты на каком-то подозрении. Да. Оп, все. И ты ощущаешь себя, что ты уже, знаешь, не в теле.
И как давление. Если согрешишь, не допустим к причастию. А ты боишься, если ты не допустим к причастию, ой-ой-ой, Господь придет, а я не спасен буду.
Поэтому ритуал нужен был вот отчасти из этого. Но если мы взрослеем как церковь, если мы переосмысливаем, для чего мы все это делаем, может быть, от этого можно и отказаться. Нам уже не нужен такой лютый кнут.
Угу. Но главное не забывать об этом все равно, да? Потому что Господь сказал, когда собираетесь друг с другом, вот это делайте, то есть это не пустые слова. Анатолий написал, кстати, сижу, пью кофе с вами. Я имею в виду, что вести, вот это я не очень понял, именно можно как в доме молитвы или как у лютеран торжественно с песнопениями и Евхаристией. Про десятину давайте поговорим.
Это сейчас вообще еще мы твоя любимая тема, кстати.
Прям, да, тяжелая тема сегодня.
Ну, а как еще?
Что такое десятина? Ну, смотрите, наш взгляд такой. Мы верим, что это хороший принцип, да? Прежде всего, это хороший принцип, но это не закон. Потому что нет такого закона в Новом Завете. Ну, не найдете вы этого.
И вот именно в такой формулировке это просто хороший принцип, за которого ты получаешь благословение, потому что ты жертвуешь. Но нет закона, и как ни крути, обратно не докажешь Писанием. А вот в этой формулировке мне это нравится.
Да. Ну, в Ветхом Завете есть, для евреев это было. Но вот в Новом Завете, в Новой Церкви, которая была создана Христом, закона о десятине как обязательной части не было. Что, как у нас? Ну, по-разному тоже собираются. Десятина собирается в разных церквях. Где-то там это особенное время, где выходит служитель, там молится за финансы, рассказывает о нуждах, рассказывает, дает некий отчет, рассказывает о том, куда мы тратим деньги общины. А потом пускается там корзинки, мешочки, там по-разному, да, и собирается все это. Вот. Ну, мне не очень нравится такая, честно говоря, традиция, потому что я воспитан другой. У нас в церкви деньги не собирают по рядам, потому что, мне кажется, это некое эмоциональное давление, поддавшись которому ты пожертвуешь не от чистого сердца. Ну, потому что несут мешочки, все кладут, а тебе как бы неловко. Ну, что я пропущу сейчас? Ну, никак нехорошо. И вроде как тоже что-то кладешь. Ну, вот, мне кажется, такая жертва, она Богу не нужна. Нужно пожертвование, десятина, да, должна быть от чистого сердца, должна быть осмысленная, взвешенная и ни в коем случае не под давлением. Поэтому у нас это отдельная коробочка стоит.
Да.
Мое мнение.
Ага. Я, ты знаешь, собирал целую такую большую заметку, просто все, что говорит о финансах, о пожертвованиях, в том числе, включая Ветхий Завет. И я нашел, да, где-то в притчах: уделяй Богу, да, от начатков своего имения, и там он благословит все твои житницы и так далее. Я нашел вот эти места замечательные про то, как, допустим, Авраам дал десятину, да, и там видно, что вот еще какого-то закона нет, да, но Авраам уже дает десятую часть, вот как повеление сердца.
Там вообще какая-то странная ситуация, да, кому он дает десятину, какой-то первосвященник. Что это вообще там происходит?
Ну,
какой
да.
там символизм? Там копать и копать, диссертации можно писать.
Да, кто-то может сказать, что это просто позже написано, когда уже необходимое было
установление.
Да? Да. И вот вроде как мы так описываем. Ну, мы верим в непогрешимость всего Писания, хотя трактоваться, конечно, оно может по-разному. Но, ты знаешь, я бы воевал, вот, честно говоря, в какой-то... Парадоксально хочу сказать, я бы немножко воевал с самой идеей, что это закон. Потому что, мне кажется, ну, это люди устанавливают, да, но на самом деле десятина — это такая, это даже, это не супер благодать, это реально, если смотреть на Новый Завет, десятина — это от твоего сердца, и написано, что доброхотно отдающего любит Бог. Когда мы берем это местописание и говорим, что... Типа, это обязательно, но доброохотно отдающего любит Бог, это вообще еще сложнее, потому что ты понимаешь, что тебе нужно как бы это еще и доброохотно отдать.
Хотя совсем не хочется, например.
Вот.
Да?
И, на мой взгляд, это просто, ну, не работает.
Да. То есть, я на своем опыте скажу.
Да.
Я в какой-то момент, мы приняли с супругой решение платить десятую часть, ну, не платить, а отдавать десятую часть нашего дохода в нашу церковь. Вот. Но надо сказать, что эта сумма не всегда составляет ровно десятую часть, чаще это меньше немножечко. Бывали времена, когда у нас было туго с финансами, и мы делали гораздо меньше, 50%, 30%. Вот потом возвращались обратно. Это первый момент. Второй момент. Я отдаю десятину, потому что я вижу, что моя община нуждается в финансовом обеспечении. Я вижу эти нужды, я знаю, куда идут деньги. Я думаю, что если вы обратитесь с этим вопросом к диаконам, от вас не будут скрывать, наверное. Ну, это как бы не закрытая же тема-то вообще.
Ну, и вот каюсь прямо сейчас в эфире, воевать не буду. То есть, я хотел сказать, я воевал. Просто, ну, мне кажется, нельзя делать закон из чего-то. Вообще в Новом Завете вообще не говорится. Мы сейчас не противопоставляем. Я верю, что есть этот принцип. Но, может быть, не обязательно десятая, кстати, часть. Но,
кстати, почему десятая? Здесь двадцатая, может, хотите,
да?
Может быть,
да, половину. Может быть, вообще все свои деньги посвящены Богу. Но да. Мы видим, что в Новом Завете Павел собирает приношения. Но храма как такового нет. И здесь очень много интересных теологических размышлений. Просто копните, почитайте, ну и станет понятно. Но
кажется,
ты классно сказал.
Кажется, Рокфеллер, по-моему, до 80% своего личного дохода жертвовал. На служение. Ну, не в церковь, а на благотворительность.
Да, ну вот ты классно сказал, что это как забота о близких. Общак на обеспечение нужд общины, встреч для поклонения Богу, взаимного назидания. Также помощь нуждающимся. Да, церковь к этому призвана. Угу. Возможно, другим общинам. И при этом каждый жертвует...
Миссионерам. Что немаловажно. Церковь должна посылать миссионеров, а без денег не получится.
И когда в этом есть жизнь, когда каждый жертвует, понимает, что он таким образом, вот этот принцип прекрасно работает, он имеет возможность участвовать в служении Богу для распространения Царства Божьего на земле, в том числе и с помощью вот этого принципа. И таким образом, я думаю, что это должно работать. Оно должно работать потому что, а не для того чтобы. Вот. Ну и про прославление мы уже говорили. Мы говорили, что это просто интересно, что еще сегодня вопрос, да, человек, придя в церковь, будет ли он петь и славить Бога искренне, если не будет всего антуража, да, группы прославления, там, гитар,
чтобы песни были похожи, а и переводы, чтобы обязательно были.
Да,
хорошие.
Либо же какой-то литургии в более традиционной, да, форме.
Да.
Если этого не будет, будем ли мы поклоняться? Иисус сказал, что в духе истине будут поклоняться. То есть это что-то, идущее от сердца, если надо пение.
Ну, все-таки песня, она и «Стройте жить» помогает, штука такая. Музыка была с человеком на протяжении всей истории. Это что-то особенное, что эмоционально
того,
на нас
выразить.
Влияет. Да, это помогает нам эмоционально раскрыться и выразиться. Поэтому это очень подходящая, идеальная штука для того, чтобы прославить Бога.
Итак, выводы. Литургия — это форма, которая сама по себе не является святой. Это очень важно сказать. Она не является формулой, по которой мы что-то от Бога получаем.
Ну, иначе это будет магизмом и заклинанием. Потому что, мы ошиблись в литургии, чуть-чуть не то сделали, все, Господь не пришел.
Понимаешь? Да, то, что нам нужно, это жизнь с Богом. И общение любви в общении учеников Христа как следствие. Вот эту жизнь с Богом мы не можем благодаря формуле получить. Вещи, которые мы перечислили, и другие традиции, это они не обязательно определяют содержание. А у нас должно быть содержание. Это формы, причем иногда закоченевшие формы, к сожалению, традиций, в которых мы можем потерять суть. Символы не могут нам заменить реальности. А выполнение определенных вещей по привычному порядку служения гарантировать общение с Богом, в котором есть жизнь. Когда мы пришли к Богу, мы, знаешь, что познали? Мы познали жизнь, свет, свободу, полноту жизни. В контрасте с несвободой, теснотой, темнотой, душной, вот этой вот отсутствием жизни. Мы узнали любовь. И теперь нам нужно возвращаться не к системам в мире, делать красивый свет, звук выставлять, звать туда крутейшего проповедника, который обладает, знаешь, даром слова.
Помазание не пришло, потому что звук плохой был. Басы не прокачали.
Да-да, или вот этот пастор, он такой классный, он так на эмоции мне давит. А вот этот нет.
Это скучный какой-то, фу.
Вот, да-да-да.
Вот так формы мешают действию Божьему, получается.
Нам нужна жизнь, нам нужно жить, потому что Бог творит все новое. В нашей жизни мы должны открывать Его действия. И очень важно, чтобы была жизнь, а не религия. в негативном контексте.
Понятно, что есть ожидания, есть привычки. Как мы сказали, у человека есть сложившиеся ритуалы, сложившиеся традиции, свои представления о том, как это должно выглядеть, в какой форме это должно быть. И это относится и к музыке, там, да, что вот это круто, а вот это не круто. И к проповеднику, это интересно, а это скучно. Вообще ко всем формам. Это ясно. Но мы призываем вас, во-первых, не делать из богослужения некого сакрального действия, как ты сказал, да, и, во-вторых, быть открытым к разным формам.
Да, и
если на сцену выйдет музыкант, который поет не так и не те песни, которые вы привыкли слышать, а может быть что-то, на ваш взгляд, то, что раньше показалось бы вам скучным, занудным и неинтересным, все равно, прислушайтесь. Может быть, Господь говорит и так тоже.
Надо важный момент понимать, что Бог не призывал нас все-таки вот в этот монастырь, да, где мы просто переживаем, там исполняемся духом, да, и так далее, слушаем слово в разных форматах. Бог все-таки хотел, чтобы мы шли и влияли на этот мир, чтобы это текло, да, чтобы из нашего чрева текли реки воды живой. Это очень важно. Это вот это Евангелие, да, когда в этом мире он с нами, когда это все взаимосвязано, когда это не только в храме и храмовое служение, а когда в нашей жизни живет Бог, и у нас есть общение, в котором мы зовем других людей, и оно живое и настоящее. Церковь должна жить настоящей жизнью, со страданиями, в единстве, в победе, в радости, а не становиться музеем.
Угу. Хотя тут у нас разные комментарии есть, разные сообщения, но сейчас не буду читать уже, потому что это каждое сообщение это новая
тема. Спасибо, мы обязательно мы прочитаем, да, и если что, эти темы могут появиться, поэтому не зря пишите, нам важно ваше мнение.
Спасибо, что нас послушали, друзья, и от нас общий призыв, если даже вы никогда не ходили в церковь или ходили давно, или что-то подзабили на это дело, в это воскресенье сходите в церковь. В любую, неважно в какую, неважно какие формы. Но мы верим, что в этой церкви может Господь действовать и может Господь коснуться вашего сердца, какие бы это формы ни были. Спасибо всем, кто был с нами. До свидания.
Всем пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.